Миллионы людей живут вдали от Бога, но многие недалеки от Царствия Божьего. Они стоят перед дверью веры, единственным входом в вечную жизнь. Можно было бы предположить, что они поторопятся войти, ведь их сердечно приглашают сделать этот шаг. И двери храма Божьего открыты всегда. Но эти люди медлят по очень многим причинам. Нужна мудрость, выдержка и опыт, чтобы ответить на их наболевшие вопросы. Я хочу попробовать сделать это. Я не утверждаю, что отвечу, что вообще смогу ответить на все вопросы. Только Господь может дать людям, к которым я обращаюсь, возможность сделать этот великий, решающий шаг. Пойдем. Зайди в эту дверь. Это моя настоятельная просьба. Да проявит Дух Святой свою силу во многих слушающих сегодня. О, если бы все услышали его великий призыв, рождающий в наших сердцах веру. Вообще не заботятся о вечных делах. Они уделяют больше внимания своим кошкам или собакам, чем собственной душе. И если мы вдруг начинаем думать о себе и обнаруживаем, как мы на самом деле относимся к Богу и вечности, то это проявление великой милости Божией. Очень часто это признак грядущей благодати. По своей природе мы не склонны страшиться мрачного будущего нашей души. И поэтому при любой возможности стараемся сонно отмахнуться от этой надоедливой проблемы. Какое безумие! Мы подвергаемся огромной опасности, ведь смерть так близка, и суд Божий так неотвратим. Если Господь избрал нас для вечной жизни, Он не позволяет нам вернуться в прежнее, сонно-равнодушное состояние. Если мы честны перед самим собой, мы молимся о том, чтобы Господь дал нам страх за будущее наших душ, страх оказаться вне дверей вечности, до тех пор, пока не окончится наш земной путь. Было бы ужасно сонным забрести в ад и оглядеться вокруг лишь тогда, когда небо будет отделено от ада непреодолимой пропастью. И если мы духовно пробудились, чтобы избежать будущего гнева, то как страшно было бы отмахнуться от предупреждений и вернуться к былому равнодушию. Я часто замечаю, что того, кто игнорирует укоры собственной совести и продолжает грешить, в следующий раз уже сложно заставить задуматься о себе. Каждое пробуждение, так и не принесшее плода, заставляет душу заснуть еще крепче, чем раньше. Поэтому с каждым отклонением призыва к покаянию в душе все больше слабеет интерес к духовным вопросам. Потому нас должна страшить мысль о возможности избавиться от растущего в душе беспокойства каким-либо ложным способом. Если кто-нибудь вдруг начнет лечить свою болезнь болеутоляющими таблетками, может оказаться, что боли действительно исчезнут, но вместо избавления наступит смерть. Это ужасная участь защититься от страха ложной надеждой. Лекарство было бы в этом случае опаснее самой болезни. Лучше иметь совесть, долгие годы уязвляемую страхом перед будущим, чем лишиться чувствительности души и погибнуть из-за черствости своего сердца. В любом случае, пробуждение от духовного сна не самоцель. Если я вдруг проснусь ночью и увижу, что мой дом объят пламенем, я не сяду на кровати и не скажу себе самому: я уверен, что действительно проснулся. Да, я очень рад, что не проспал все это время. Нет, конечно, нет, я попытаюсь избежать грозящей опасности. Я побегу к двери или к окну, чтобы выскочить из дома и не сгореть в нем. Сомнительный выигрыш. Проснуться и не попытаться избежать опасности. Вовремя проснуться еще не означает спасение. Человек может знать, что он погибший грешник, и все же никогда не обрести спасение. Он может глубоко задумываться о своей судьбе и тем не менее погибнуть в грехах. Если ты обнаружишь, что обанкротился, то тебя не спасет подсчет долгов. Человек может целый год изучать свою болезнь, но он не излечится от того, что терпит боль и знает количество и особенности своих ран. В этом и состоит искусный трюк дьявола. Человек видит свои грехи и довольствуется ощущением виновности. Это ловкий отвлекающий маневр того же обманщика – убедить грешника, что он лишь тогда может доверять Иисусу, когда сможет добавить от себя что-либо к уже совершенному Господом освобождению. Наше пробуждение ничего не может добавить к делу Христову. Оно только может помочь нам прийти ко Спасителю. Сколько заблуждений возникает от попыток внушить себе, что мучительное осознание своей вины может облегчить ее. Это равносильно тому, что я сказал бы, что вода не сможет очистить мое лицо, если я не буду продолжать смотреть в зеркало, считая пятна грязи на щеках. Ощущение потребности в освобождении от грехов очень полезно. Но надо достаточно мудро поступить с этим ощущением и не сделать из него идола с целью самооправдания. Многие люди, кажется, прямо-таки влюблены в свои сомнения, нужды и опасения. Их поистине невозможно отвлечь от этих мыслей. Говорят, когда горит конюшня, очень сложно вывести лошадей из стойл. Если бы лошади следовали приказу своего хозяина, они могли бы спастись. Но они, кажется, парализованы страхом перед огнем. Так страх перед огнем мешает им избежать этого огня. Неужели мы также позволим страху перед будущим наказанием избежать его? Один человек, долгие годы проведший в тюрьме, был не в силах ее покинуть. Двери были открыты, но он со слезами просил разрешения остаться на том месте, к которому успел уже привыкнуть. Он полюбил тюрьму. Променять свободу на железные засовы и похлебку? Вполне возможно, что за долгие годы заключения у этого человека помутился рассудок. Но ты хочешь бодрствовать и оставаться в том же состоянии, в каком и был, вместо того, чтобы получить прощение. Если ты хочешь в страхе и ужасе ожидать пришествия Христа, с тобой что-то неладно. Если ты можешь обрести мир, не ищи же окольных путей. Зачем оставаться в темной берлоге, увязая ногами в нечистотах? Если есть свет, чудесный небесный свет, зачем прозябать во тьме и умирать в страхе? Ты не знаешь, как близко твое спасение. Если бы ты знал о спасении, ты, конечно же, принял его, ведь оно же рядом. Только протяни руку. Тебе нужно лишь принять его. Только не вздумай убеждать себя в том, что сомнения подготавливают тебя к принятию милости Божией. Когда пилигрим из книги Джона Буньяна «На пути к тесным вратам» чуть не увяз в трясине топи уныния, разве вонючая грязь, прилипшая к его одежде, послужила ему рекомендацией, благодаря которой он получил право входа в конце своего тяжелого пути? Нет. Пилигрим так не считал. И ты не должен так думать. Тебя спасет не то, что ты чувствовал, а то, что сделал для тебя Иисус. Допустим, один из друзей добрался по железной дороге, на машине или автобусом в кишащий людьми Лондон, чтобы навестить нас. Вдруг во время радостного приветствия он бледнеет. На вопрос, что случилось, он отвечает: «Я потерял свою сумку, и в ней все мои деньги». Он называет нам сумму с точностью до шиллинга, описывает вид чеков, банкнот и монет. Тогда мы говорим, что для него должно быть большим утешением то, что он так точно знает размер нанесенного ущерба. До него не доходит смысл сказанного. Мы еще раз поясняем ему. Он должен быть благодарен, что так ясно ощущает свою потерю. Многие люди теряют сумки и кошельки, даже не помня точно их содержимого. Но настроение нашего друга от этого не улучшается. «Нет, — говорит он, — то, что я точно знаю величину потерянной суммы, не помогает мне получить ее обратно. Скажи, как мне найти мое богатство? Тогда ты действительно сделаешь для меня доброе дело. Но одно лишь сознание утраты меня ничуть не утешает». Точно так же совершенно правильно верить, что ты согрешил, и тебе предстоит Божий суд. Но это знание тебя не спасет. Спасение приходит не от того, что мы сознаем свою обреченность, а благодаря тому, что в деле своего освобождения мы полностью полагаемся на Иисуса Христа. Тот, кто не желает взглянуть на Иисуса Христа, упорно изучая свои грехи, похож на мальчишку, уронившего на улице монету в водосточный люк и затем часами стоящего на том месте, утешая себя. Она укатилась именно сюда. Да, именно между этими двумя металлическими прутьями она провалилась. Бедняга. Он долго вспоминал детали этого происшествия. Но монета не выкатится из канала обратно, и он так и останется без булочки, которую собирался купить. Научимся же поступать умнее, чем этот малыш. Никогда не поздно и не излишне говорить о том, что наша единственная надежда на спасение заключается в Иисусе Христе. Иисус может спасти нас от вины и власти греха. Его имя – Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Он возвышен, чтобы давать покаяние и прощение грехов. Богу было угодно усмотреть план спасения человечества, который был целиком и полностью исполнен Его единородным Сыном. Ради нашей святости Иисус принял человеческий облик. Он был послушным даже до смерти и смерти крестной. Если бы был возможен другой путь спасения, Бог не послал бы Своего Сына ради нас на смерть. Бесконечная милость принесла эту великую жертву, неизмеримая любовь подчинилась смерти ради нас. Как мы можем думать, что существует другой путь спасения, кроме того, который Бог проложил нам такой дорогой ценой и который так просто и убедительно описан в Священном Писании? Нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Вне сомнений, это истина. Допустить, что Иисус совершил дело спасения человечества не полностью, и с нашей стороны требуются еще некоторые дела или чувства – глупость. Что мы можем добавить к Его крови и Его праведности? Праведность наша, как запачканная одежда. Даже если мы обладали бы какой-то степенью праведности, которой могли бы гордиться, даже если бы наши фиговые листки были достаточно велики, чтобы скрыть духовную наготу, было бы гораздо мудрее отбросить их и принять ту праведность, которая гораздо угоднее Богу, чем наша собственная. Я, автор этих строк, хочу этими словами открыто признать, что и во мне нет абсолютно ничего доброго. Из своей праведности я даже не могу выкроить чистый лоскут, не говоря уже об одежде. Я совершенно нищ, инак. Но если у меня и было бы прекраснейшее платье, сотканное из добрых дел, предел того, что может вообразить моя гордость, то я без колебаний разорвал бы его и не одевал бы ничего другого, кроме одежды праведности, которой по своей великой милости бесплатно наделил меня Христос. Мы в наибольшей степени прославляем нашего Господа Иисуса тем, что связываем свои представления о всем добром лишь с Его именем. Этим мы воздаем Господу ту славу, которой Он достоин. Он Бог. И нет Бога, кроме Триединого. Поэтому нам не остается ничего лучшего, как просто взглянуть на Него, чтобы спастись. Христос ожидает, чтобы мы пришли к Нему, потому что Он приглашает всех, труждающихся и обремененных, получить у Него покой. Ребенок, оказавшийся в горящем доме, прижимается к пожарнику, выносящему его из пламени. Доверяет лишь ему одному. Он не спрашивает своего спасителя, силен ли он, или действительно он хочет его спасти. Ребенок без рассуждений доверчиво держится за него. Жара ужасна, а дыма першит в горле. но пожарник быстро выносит ребенка в безопасное место. Ухватись с той же детской доверчивостью за руку Иисуса, который один лишь может и хочет вынести тебя из пламени греха. Сама личность Господа Иисуса Христа должна порождать в нас полное доверие к Нему. Он может спасти, ибо Он – Бог. В Нем все источники благодати, потому что Он принял образ человека, в Нем сочетается человеческая природа и божественная святость. Лестница веры достаточно длинна, чтобы связать спящего на земле Иакова с царствующим на небесах Богом. Попытаться построить другую лестницу значит сомневаться в его способности преодолеть расстояние между небом и землей. Подумайте о том, что он сам есть путь жизни. У кого хватило бы дерзости утверждать, что мы можем что-то добавить к пути, проложенному Богом? С таким же успехом можно заявить, что мы можем что-то добавить к святости и праведности Бога. Эти представления по самой своей сущности – гнуснейшая хула на Господа любви. Прийти к Иисусу с букетом собственных заслуг – невероятная гордость. Даже если бы мы действительно могли чем-то в себе гордиться, что Ему нужно от нас? Можем ли мы принести Иисусу что-то такое, в чем бы Он нуждался? Продал бы Он бесценное благословение своего искупления за наши заслуги? Сможем ли мы купить у Иисуса за наши слезы и обещания, за соблюдение традиций, за чувства и дела то, что Он совершил ценой Своей крови? Иисус не нуждается в нашей плате за прощение. Он хочет дарить это прощение с царственной щедростью и любовью. И тот, кто хочет купить это бесценное сокровище, просто не понимает того, о чем говорит. Грешники, приходящие с протянутой рукой, могут получить все, что желают. Все, что им необходимо, заключено в Иисусе. И Он дает всем просящим у Него. Но мы должны верить, что Он все во всем, и не пытаться дополнить совершенное им или заслужить то, что Он дарит нам, как недостойным грешникам. Основание нашей веры прощении грехов и в вечную жизнь через веру в Иисуса Христа. Это откровение воли Божьей. В Евангелии Бог засвидетельствовал нам свое намерение спасти всех верующих в Иисуса Христа. И Бог никогда не отступит от своего обетования. Он имеет такое благоволение в своем единородном Сыне, что благоволит и ко всем, полагающимся на Иисуса, как на единственную опору в мире греха. Великий Бог сам принимает тех, кто полагается на Его Сына. Он благословляет всех ожидающих благословений от некогда распятого Спасителя. Ради прославления имени Своего Сына Бог не оставляет в поругании надеющихся на Иисуса. Верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную. Потому что вечный Бог принял его и дал ему долю своей вечной жизни. Если вся твоя надежда в Иисусе, тебе нечего страшиться, что ты не спасешься. Ты уже спасен. И еще раз переживешь это чудо в день пришествия Христа. Человек, доверивший свою жизнь Христу, имеет постоянный контакт с Богом. И через эту связь ты получаешь обильные благословения. Вера спасает нас, потому что она связывает нас с Иисусом Христом. А Христос, будучи един с Богом, делает нас детьми Божьими. Однажды в верхнем течении Ниагары опрокинулась лодка, и поток понес сидевших в ней двух мужчин к водопаду. Люди на берегу успели бросить им канат, и оба утопающих схватились за него. Один крепко держался за канат и был, в конце концов, вытащен на берег. Другой же увидел проплывавшее рядом огромное бревно, показавшееся с виду более надежным средством спасения, и себе на беду ухватился за него. Бревно с сидящим на нем мужчиной соскользнуло с вершины водопада прямо в бурлящий водоворот. Помочь ему уже было невозможно. Величина бревна не помогла этому несчастному преодолеть водопад. Для спасения ему нужно было любым способом выбраться на берег. Так и человек, надеющийся на свои дела, молитвы, пожертвования или исполнение церковных обрядов, не спасется, потому что у него отсутствует главное – связь с Богом через Иисуса Христа. Хотя вера часто кажется лишь тонкой бечевкой, но конец ее в руках великого Бога. Его бесконечное могущество вытянет тебя на берег и спасет от погибели. Многим кажется, что вера – это нечто очень сложное. В действительности же верить тяжело только потому, что верить слишком легко. Сирийский военачальник Нейман считал купание в Иордане ниже своего собственного достоинства. Для него это было слишком простой способ исцеления. Но если бы пророк предложил ему совершить что-то великое или выполнить какие-нибудь сложные условия, Нейман согласился бы без раздумий. Многие люди полагают, что прощение грехов должно быть результатом какой-либо высшей степени таинственной процедуры или сложного процесса в душе. Но Божьи мысли не наши мысли, и наши пути не его пути. Чтобы спасти и слабейших, и неопытнейших, он сделал путь к спасению простым, как азбука. Но именно потому, что каждый ожидает, что должен для получения прощения совершить что-то необычайное, многие так удивляются, увидев, как необычайно проста вера. Наша проблема заключается в следующем. Мы не верим, что Бог поступает с нами именно так, как открывает нам Библия. Мы поступаем так, как будто Слово Божие не во всех случаях говорит нам истину. Один учитель воскресной школы пытался объяснить ученикам, что же такое вера. После многих безуспешных попыток он вынул из кармана часы и сказал, обращаясь к одному из них: «Вилли, я хочу подарить тебе эти часы. Нравятся? Возьми». Малыш вежливо, с пониманием отказался. «Спасибо». Учитель попробовал обратиться еще к нескольким ученикам. Тот же результат. Наконец, один из самых маленьких, по-видимому, еще не так хорошо освоивший правила вежливости, как его одноклассники, но гораздо более доверчивый, с детской непосредственностью сказал: «Большое спасибо, я их возьму». И часы оказались у него в кармане. Тут вдруг весь класс испуганно обнаружил, что этот малыш получил часы, которые все из вежливости отказались взять. Один из мальчишек тотчас спросил учителя: «А что, вы действительно не заберете у него часы?» «Ну, конечно, нет», — ответил учитель. «Я предложил ему часы, и он не отказался от этого подарка. Я же не могу предложить подарок и затем взять его обратно. Это было бы нечестно. Я предлагал эти часы всем вам, но никто не захотел их взять. Если бы я знал, что вы не шутите, я бы тоже взял часы», — сказал задавший вопрос ученик. Он считал все происходящее шуткой, не более. И остальные ученики очень жалели, что упустили часы. «Я не знал, что вы предлагали часы всерьез. Я думал...» Никто не взял подарка, но все думали. Все строили предположения, кроме малыша, который просто поверил сказанному и получил за это часы. «Я всегда желал, чтобы я мог быть таким доверчивым, как этот ребенок, и просто верить тому, что говорит Господь. Я хочу понимать и принимать то, что Он мне хочет подарить, быть довольным тем, что имею, чтобы Господу не пришлось уговаривать меня, как этих недоверчивых учеников. Не может быть грехом принимать то, что Господь завещал мне в Евангелии. Мы же привыкли в любой ситуации раздумывать и сомневаться». Если ищущий спасения человек буквально понимает и принимает сказанное в Библии и видит, что Христос пришел, чтобы спасти всех, надеющихся на Него, все его проблемы понимания спасения тают, как роса под лучами утреннего солнца. Однажды меня посетили две сестры. Они лишь короткое время слышали мои проповеди Евангелия, но те произвели на обеих глубокое впечатление. Они сожалели, что вынуждены так скоро покинуть эту местность, и хотели поблагодарить меня за то, что им здесь довелось услышать. Конечно, я очень обрадовался услышанному, но очень хотел, чтобы больше изменилось в их душах, и поэтому задал вопрос: «Вы действительно верите в Господа Иисуса Христа? Вы спасены?» «Я попробовала верить», — возразила одна из сестер. «Я часто слышал это утверждение, но никогда и ни перед кем не перестану оспаривать его. Поэтому я ответил: нет, так дело не пойдет. Вы когда-нибудь говорили своему отцу, что пытаетесь ему верить?» После того, как мы потратили некоторое время на обсуждение этой темы, сестра согласилась, что такое утверждение обидело бы ее отца. Я преподнес им Евангелие в самой простой и доступной форме, на которую только был способен. И попросил сестер верить Иисусу, заслуживающего большего доверия, чем их отец. Одна из моих собеседниц заметила: «Я не могу поверить, что я спасена». На это я возразил: «Бог говорит о своем Сыне, что каждый, верующий в Него, спасется. Теперь скажите, хотите вы поверить Слову Божию или же объявите Бога лжецом?» Я еще не закончил свою мысль, как одна из сестер вскочила со стула, ошарашив нас радостным восклицанием: «О, теперь я понимаю, я спасена! Благодарите Иисуса за меня! Он показал мне путь, теперь я все понимаю!» Женщина, приведшая ко мне этих двух девушек, преклонила с ними колени, и мы все вместе от всего сердца воздали Господу хвалу за эту душу, озаренную Его светом. Вторая девушка так и не смогла принять в сердце Евангелие, как это сделала ее сестра. Проблема заключается в следующем. Истина всегда проста и очевидна, но многие люди ищут одних лишь знамений и чудес, и поэтому не видят того, что лежит так близко от них. Все люди имеют привычку искать очки, в то время как те находятся прямо перед их глазами на носу. Точно так же мы часто не видим того, что лежит прямо перед нами. Иисус Христос стоит перед каждым из нас. Нужно лишь взглянуть на Него, чтобы жить. Но мы на все лады искажаем этот факт и строим лабиринты из того, что на самом деле является ровным, прямым путем. Как-то воскресным утром после богослужения ко мне подошла одна высокопоставленная дама, чтобы пожать мне руку. «Потому что, — сказала она, — сегодня нам с вами исполняется по 50 лет. В этом пункте мы с вами одинаковы. Что же касается остального, тут я вам прямая противоположность». Я заметил: «О, тогда вы, наверное, идеальная женщина, потому что я во многих отношениях хочу быть совсем не таким, каков я на самом деле». «Нет-нет, — ответила она, — со мной дело обстоит совсем не так, как должно было быть». «Вы верите в Господа Иисуса?» — был мой следующий вопрос. «Ах, — взволнованно ответила она, — я хочу попробовать верить». Я взял ее руку и сказал: «Вы же не хотите сказать мне, что попытаетесь верить Господу Иисусу? Этого бы я не вынес. Это же чистой воды неверие. Что такого сделал вам Иисус, что вы так говорите о Нем? Сказали бы вы мне, что хотели сделать попытку мне поверить? Конечно же, вы не высказались бы обо мне так оскорбительно, если вы считаете меня честным человеком и верите мне без сомнения. Как же вы осмеливаетесь по-другому относиться к Господу Иисусу?» Тут дама со слезами воскликнула: «Молитесь за меня!» На это я возразил: «У меня нет уверенности, что я могу сослужить вам эту службу. Что я могу попросить у Господа Иисуса для того, кто не доверяет Ему? Я не знаю, о чем я должен буду молиться. Если вы хотите верить Ему, вы спасетесь. Если же не хотите, я не могу просить Господа сотворить новый путь на небо для удовлетворения вашего неверия». На это она вновь повторила: «Я хочу попытаться верить». Но я строго ответил, что меня не удовлетворят ее попытки уверовать, Потому что в Евангелии Господа Иисуса Христа ничего не говорится о попытках. Наоборот, веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Я настоятельно убеждал ее: верующий в Сына имеет жизнь вечную. И ужасное противопоставление: а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Я призывал ее к абсолютной вере в распятого и вознесшегося на небо Господа, и Святой Дух дал ей силу поверить слышимому. Она задумчиво сказала: «Я всю жизнь ориентировалась по своим чувствам, и это было моей ошибкой». Она обрела мир в душе через веру, потому что не существует другого пути. Богу было угодно сделать наши жизненные потребности очень просто удовлетворимыми. Мы должны есть, и даже слепой не пронесет ложки мимо рта. Мы должны пить, и даже самый маленький ребенок может делать это без подсказки. В саду нашего детского приюта находится насос, качающий воду, и в жару мальчишки без принуждения собираются вокруг него. Ни один класс мы не учили качать воду. Многие бедные дети попадают в наш приют, но ни один из них не был настолько бестолков, что не умел накачать себе холодной воды. Вера в духовном отношении – то же самое, что и еда и питье для нашего тела. Через род веры наша духовная природа получает благословение благодати, и они становятся нашей собственностью. Если вы хотите верить, но думаете, что не можете этого, разве вы не видите, что не для проглатывания пищи нужна сила, а наоборот, через пищу мы получаем силы? Так и Иисуса мы можем принять в свое сердце безо всяких усилий и, имея Его в сердце, получить силы для преодоления всех препятствий, которые могут встретиться нам на пути. Мне рассказывали историю о споре относительно права использования одной частной дороги. С одной стороны, хозяин хотел защитить свои права собственника, с другой – дать прохожим возможность пользоваться этим путем. Для этого он изобрел метод, приведший к такому инциденту. Путешественник, увидев стоящую у ворот поместья маленькую девочку, подошел и протянул ей шиллинг, чтобы она разрешила ему пройти этой дорогой. «Нет-нет», — ответил ребенок, — «я не должна ничего брать у вас, но вы должны мне сказать, пожалуйста, разреши пройти мне этой дорогой». Разрешение нужно было бы просить, то есть от прохожего не требовалось ничего, кроме просьбы. Точно так же мы получаем вечную жизнь даром. Да, мы должны получить ее бесплатно, если мы доверяем словам того, кто не может лгать. Доверяй Иисусу, и по этой вере ты получишь спасение и вечную жизнь. Не философствуй напрасно, не ломай себе голову. Верь Иисусу так, как ты поверил бы своему отцу.